В этом эпизоде мы поговорим о трех российских вратарях, которые вытащили свои команды в полуфиналы Кубка Стэнли. Какую роль в успехах Тампы, Нью-Йорк Айлендерс и Далласа сыграли Андрей Василевский, Семен Варламов, Антон Худобин и кто из них самый незаменимый? Поговорим о том, почему именно в этом году так неудержима Тампа и чем конкретно она лучше прошлогодней версии самой себя, которая выиграла в регулярном чемпионате 62 матча, но сразу же потерпела крушение в плей-офф. Обсудим все три феерических семиматчевых серии второго раунда и назовем лучшую из них. Проанализируем неожиданный для многих вылет из плей-офф Колорадо и Бостона. И напоследок оставим вас с прогнозами на финалы конференции. Добро пожаловать в специальный второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Уверен, что и эти две недели, в которые оказался утрамбован второй раунд плей-офф, не прошли для вас зря. Здесь были и три седьмых матча за сутки с небольшим, и в том числе настоящий спектакль в исполнении Далласа с Колорадо, и отчаянное сопротивление Ванкувера, чей запасной вратарь Тэтчер Демко отразил 98 бросков подряд от неутомимого Вегаса, и очередная порция скальпов, которую сняли в этом плей-офф парни Барри Троца. Но если вы не могли по ночам смотреть все эти матчи в прямом эфире, не расстраивайтесь, потому что эти эпизоды мы с моим коллегой Сергеем Демидовым записываем как раз для того, чтобы вы были в курсе самого важного и интересного. Поехали! И я снова рад представить вам своего соведущего Сергея Демидова, который за последние 6 недель, по-моему, опустошил все магазины на предмет кофе, Red Bull, и я не знаю, что еще позволяет ему оставаться в бодром состоянии духа. Сереж, привет!
Привет, Паша. Red Bull не употребляю, кофе пью, но вообще режим и обильный дневной сон меня спасают.
Продолжай в том же духе, да, потому что у нас еще примерно 4 недели в том же режиме, только уже матчей поменьше. Давай с тобой, друг мой, поскольку мы закончили второй раунд, и серии было всего 4, то я думаю, у нас сегодня есть время пробежаться по каждой, поделиться впечатлениями. И я бы предложил начать с той серии, которую я сам и освещал, Tampa Boston. Мне с ней, ну, прямо честно скажем, повезло. Она единственная, которая закончилась в 5 матчах, и это позволило немножко дух перевести перед началом финала конференции. Tampa, я не знаю, для тебя было неожиданностью, что они справились в 5 матчах? Или мы как-то примерно этого и ждали?
Ну, я бы не сказал, что стало неожиданностью. По-моему, серия развивалась достаточно логично. Ну, понятно, что всегда есть какое-то статистическое отклонение. Ну, могло и в 6 завершиться, да, там было несколько овертаймов. Ну, в 5, в 6, да, это, наверное, это на данный момент объективная ситуация расстановки сил соперников.
Да, знаешь, мне показалось, что вот если бы меня попросили назвать главную причину, по которой Тампа, во-первых, выиграла, и во-вторых, выиграла в 5, я бы, наверное, все-таки сказал, что это разница в классе вратарей. И я не хочу, естественно, никоим образом вешать собак на Туку Раска, который уехал из Бостона по личным причинам и оставил команду с Ярославом Халаком защищаться. Но просто, знаешь, вот было видно, насколько Василевский стабильнее, насколько он был лучше готов физически. То есть они оба прекрасно готовы физически, но Василевский в самом расцвете сил, и он здоров как боров, и он абсолютно, по-моему, неутомляем, непотопляем. Он, знаешь, его уровень игры, знаешь, я вспоминаю вот этот вот матч с 5 овертаймами, ну, он же тоже абсолютно справился, сделал свои там 61 сейв. И сейчас он единственный вратарь в плей-офф, который сыграл каждую минуту каждого матча, причем уже к началу второго раунда оставался таковым и остается по сей день. Я не могу вспомнить ни одной ошибки, которую Василевский сделал. Он ничего никому не подарил.
Да, все голы, которые... Согласен, да, Василевский очень, очень хорош. И при этом довольно забавная штука, что он единственный вратарь из тех, кто сыграл больше 10 матчей, до сих пор ни разу не сыгравшим на ноль.
Да, да, это правда. То есть что-то, какая-то экстраординарная совершенно разыгранная комбинация или атака, ему можно забить, но нужно сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы это произошло, потому что никаких бабочек не будет, никаких, все броски, которые он видит, он отобьет. Это должен быть либо какой-то грязный гол с пятака, либо рикошет, либо просто разорвать его там прострелом
таким поперечным, с которого будет потом вантаймер. Ну, вот Пастернак, по-моему, один или два таких голов забил в серии, где там ничего сделать было невозможно. Но в остальном поймано будет все.
Да, ну и один момент еще вот с матчей кругового турнира, по-моему, пару раз он не очень хорошо контролировал отскоки. Вот у него была пара таких голов, а в остальном действительно хорош. Но и то это было в начале плей-офф, в последних матчах этого уже нет.
Да, пожалуй. Кроме того, знаешь, Тампа, я думаю, всех своих болельщиков порадовала, в общем-то, хорошей дисциплиной. Они очень мало удалялись в этой серии. У Бостона было довольно немного шансов в большинстве. И воспользовались они ими не так, чтобы здорово, но шансов было мало. Чего не скажешь о самих Брюинс, они довольно много удалялись. И там был матч, в котором они были просто разгромлены 7-1, по-моему, матч номер 3, в котором у Тампы было 6 шансов в большинстве, они из них реализовали прям первые 3, после чего фактически уже переключились, даже перестали выпускать свою топ-бригаду большинства на лед.
Я вот здесь, можно я с тобой здесь чуть-чуть поспорю? На самом деле, Бостон-то как раз в большинстве очень хорошо играл, а вот главная проблема у них была результативность при игре 5-5, потому что они вообще за 13 матчей плей-офф всего 17 голов 5-5 забили. А при этом в большинстве у них было всего 10 голов из 45 попыток, там реализация 22%, она достаточно неплохая. Вот. А Тампа наоборот. Тампа, представляешь, занимает 23 место среди 24 участников плей-офф по числу шансов в большинстве за матч.
Вот что значит, человек знает матчасть. Посмотрите вообще подготовку его.
Подготовлен, да. И мы еще к этому вернемся, говоря в серии Islanders, но мы про это попозже чуть-чуть давай с тобой поговорим. А возвращаясь к причинам победы Тампы над Бостоном, вот, значит, не хватило Бостону результативности, в первую очередь. Не хватило, как ты сказал, вратарей, игры вратарей, Халек был чуть похуже. Да, и, ну и глубины состава не хватило. Давид Кречи очень хорош был в серии с Каролиной, которую он вытащил практически, ну, не в одиночку, но совместно со своим партнером. Да, то в серии с Тампой он там первые, по-моему, 4 матча вообще ничего не набирал, или 3. Ну, вот, в общем, не очень удачно он сыграл, и вот второго, третьего, четвертого звена Бостону явно не хватило.
Да, и за Тампу сработала глубина состава. Конкретно очень хорошо сработало третье звено, которое фактически они укомплектовали прямо перед дедлайном в феврале. Это Блейк Колман, Барклей Гудроу и Яни Гурт. Двое из троих были взяты через обмены, первые двое, кроме Гурда. И получилось очень классно, потому что, знаешь, это вот то, что здесь североамериканские специалисты называют наждачной бумагой. Все-таки товарищи, которые зачищают какие-то шероховатости, да, они такое звено энергетики, они вбрасывают шайбу изо всех сил, бегут за ней туда бороться за ворота, за чужие, и изматывают защитников, и долбят их у бортов, и забивают грязные голы. Причем, не только грязные, но их задача забить грязный, но иногда получается забить и очень даже красивый. Mm-hmm. В общем, они практически переломили ход этой серии, поскольку первую эту игру выиграл Бостон, и во второй игре у Тампы не очень тоже получалась игра поначалу, но потом Колман сделал дубль, и все повернулось, и дальше все пошло уже по накатанной. Третий матч был тот самый разгром 7-1, в котором Тампа 3 раза большинство реализовало. Это был как локальный пример. Это не к тому, что они все время очень здорово сейчас в большинстве играют, а просто в том матче не получилось. Вот. И дальше уже Бостону было тяжело выкарабкиваться.
Да, но лучше еще была, я не помню, после какого матча активно обсуждалось то, что Тампа играла в очень строгий хоккей. В отличие от прошлого года, да, и когда они проиграли серию с Коламбусом за 4 матча, тут им удалось сыграть в более ответственный хоккей, нацеленный не только на атаку, но в первую очередь на разрушение. Никита Кучеров, опять же, в этой роли отметился. Мы видим, что он очень много играет и в бэк-чеке, и в фор-чеке, и партнерам помогает, не только атакует ворота. И это видно в исполнении, в общем, всех игроков. И это, наверное, главное, да, отличие от Тампы этой от прошлогодней.
Да, и, кстати, был характерный момент. Я тоже не помню, это был четвертый, что ли, матч серии, когда Тампе нужно было отстаивать ворота на последних минутах, и Бостон снял вратаря, и Купер выпустил Кучерова на лед, чего, мне кажется, в предыдущие годы, может быть, и не сделал в такой ситуации. Он все-таки такой чисто атакующий игрок, а здесь нехарактерный для себя роль, очень хорошо справился, кстати, тоже. Да, ну и ты, наверное, помнишь, тоже был яркий эпизод в самом начале одного из матчей, где Кучеров применил совершенно потрясающий силовой прием против Дэна Хара, который выше его, по-моему, на 18 голов.
Да-да-да.
Печатал его в борт, так что Хара вообще даже на ногах не устоял, шайбу у него отобрал, и это выглядело как вообще полная фантасмагория, потому что у них разница в весе, что там 30 с лишним килограмм. Не представляю себе, как он даже решился на такое. Скажи мне, друг мой, как ты думаешь, вот Бостон, они выиграли свой кубок еще в 2011 году, после этого два раза были в финалах, да, в 2013 и в 2019. Вот то, что мы сейчас в их исполнении увидели, это была лебединая песня, это был их потолок. Нам надо прощаться с их элитной десятилеткой.
Слушай, очень сложный вопрос.
Ну, с учетом того, что с Дэну Харри срок 3 года, он становится свободным агентом, нет гарантии, что останется.
Но он уже заявил, что он хочет остаться и намерен остаться. Я думаю, в Бостоне найдут способ его сохранить. Потому что его польза и в последний год была не столько на льду, сколько в передаче знаний Чарли Макэвою, который в плей-офф, мы увидели, стал полноценным первым номером. И, в принципе, да, Хара уходит, но Макэвой остается, и у Макэвоя будет еще больше игрового времени, еще больше ответственности. В этом плане Бостон едва ли что-то теряет. Основное волнение, наверное, с точки зрения вратарской линии есть, что как дальше, что будет с Тукой Раском, найдет ли он в себе силы и мотивацию. Вот этот голод, да, который нужен для завоевания Кубка Стэнли, самопожертвования, готов ли он идти дальше. А в остальном, та же команда у Бостона, только на год старше. Конечно, чуть-чуть медленнее, зато чуть-чуть опытнее. Я бы не стал сбрасывать Бостон со счетов еще. Конечно, им тяжело будет, но еще год-то у них точно есть.
Может быть. Ты знаешь, мне кажется, они вот сейчас на той стадии, они могут превратиться то, во что уже превратились фактически Вашингтон и Питтсбург. То есть очень хорошая команда, которую все считают фаворитами, а потом они приходят вот на... Наступает решающий момент, и они хотят, но не могут. А может, не так сильно хотят, не знаю.
Вполне может быть, да.
Да. Бержерону 35 лет, Маршану 32. Непонятно, останется ли Тори Круг, который тоже, по-моему, выходит на рынок свободных агентов.
Да, с Тори Кругом непонятно.
Непонятно, как, даже если Тука Раск захочет вернуться и будет мотивирован это сделать, я не знаю, полностью ли бостонские болельщики, что называется, встанут за него горой после того, что произошло. Хотя я бы вот встал. Я не считаю, что он сделал что-то ужасное или как-то дико кого-то подвел. У него действительно была очень серьезная и легитимная причина, по которой он уехал, но я не уверен, что это все так смогут увидеть и воспринять.
Ну да, посмотрим. Может, вряд ли Бостон будет устраивать сейчас какую-то перестройку. Наверное, они будут продолжать пытаться выстраивать команду вокруг этого костяка.
Да. Ну и напоследок, перед тем, как мы двинемся дальше, хотел поговорить немножко про Тампу и про тот контраст, который, наверное, мы все сейчас замечаем по сравнению с ней прошлогодней. Мы уже говорили про то, что у них появилось фактически новое укомплектованное третье звено, которого, может быть, им не хватило в прошлогодней серии с Коламбусом, которое могло бы, знаешь, когда ничего не получается у ведущих игроков, могли бы пытаться энергетикой что-то сделать. Ты видишь какие-то еще отличия? Чем нынешняя Тампа лучше прошлогодней? несмотря на то, что они набрали намного меньше очков регулярки, никаких рекордов особо не били, но вот в том, как они выглядят в розыгрыше кубка.
Не, ну, Тампа осталась практически той же самой, что была в том году, за некоторыми исключениями. А, как была в прошлом году Тампа самой укомплектованной и полноценной командой лиги, так она и осталась. Как там было супер нападение, один из лучших вратарей в лиге, глубина состава, прекрасная оборона, так все это осталось. Единственное, что изменилось, это что они стали на год опытнее, на год старше, да, и получили опыт прошлого года, который, как мы видим, зря не прошел. И зря он не прошел не только для команды, но и для Джона Купера, который пока мастерски справляется со всеми вызовами, которые этот плей-офф перед ним поставил. Вот, наверное, вот в том уроке, который был в том году, и есть главное отличие этой Тампы от прошлогодней. И пока мы видим, что у этой команды, в общем, все, пока все, со всеми сложностями они справились хорошо.
Ну, пожалуй, да. Я бы только еще добавил к этому, что, на мой взгляд, оборона стала лучше. Мне кажется, в прошлом году они, ну, может быть, они этого никогда бы не декларировали, но они пытались фактически забить больше, чем соперник. Закидать их шапками. Они знали, что они самая талантливая атакующая команда лиги. И не очень, мне кажется, акцентировали внимание на обороне собственных ворот. Чем, собственно, объясняется и тем, что Василевский больше пропускал. И в этом году, в этом плей-офф, мы просто видим, что героями на первый план реально выходят такие люди, как Зак Богосян, как Райан Макдона, как, ну, Виктор Хедман всегда был на первых ролях, но в этом году особенно, и еще при этом сколько важных, важнейших победных голов он забил, и просто, в общем, на все руки мастер.
Да, Шаттенкерк вернулся ко двору очень.
Да, да, и совершенно верно. Шаттенкерк, он, в общем-то, не только полезен на льду, но он в отсутствие Стивена Стэмкоса стал таким еще харизматичным лидером, и он достаточно часто представляет команду на пресс-конференциях, и там озвучивает какие-то общие мысли вот от имени команды. Это серьезное доверие ему оказано, он, мне кажется, вполне его оправдывает. Ну что, давай двинемся дальше. Серия Филадельфия Айлендерс. Номинально первая команда Востока против шестой, но почему-то меня в этой паре не покидало ощущение, что номер шесть сильнее, чем номер один, причем с самого-самого начала. У тебя было такое, нет?
Ну, да, я и в прогнозах ставил на Айлендерс, и для меня не стало сюрпризом, что Нью-Йорк прошел дальше. Для меня более того стало сюрпризом, что серия до 7 матчей затянулась. Ну, хотя, ну, Айлендерс и вели 3-1 и должны были заканчивать серию в пятом или в шестом матче. Да, но Филадельфия, надо отдать ей должное, выиграла 2 овертайма подряд и дошла до 7-го матча. Ну, в итоге победил тот, кто был сильнее. Потому что, ну, Айлендерс вообще мне очень импонирует. И вот этот ореол оборонительной команды, да, который ей присущ, он довольно-таки обманчив. Потому что Айлендерс забивают. И они идут на третьем месте в плей-офф по количеству забитых голов за матч, уступая только Эдмонтону и Колорадо.
Колорадо, да. Из оставшихся, собственно, они забивают вообще больше всех. Из оставшихся четверых.
Да-да, совершенно верно. Вот. И, ну, они выжимают абсолютный максимум из каждого игрока, который у них есть в распоряжении. В этом плане они, кстати, очень похожи на команду образца 93-го года. Последний раз, когда они вышли в финал конференции, тогда во втором раунде они обыграли Питтсбург с Лемье, да, с Ягры еще не было, ну, Скотти Боуман их тренировал, и другие звезды, вот, конечно.
93-й в Ягре, естественно, был уже. Да, команда та была крутая, безусловно. Знаешь, у них есть, у Айлендерс есть двое вратарей, в принципе, близких по возрасту, они уже оба ветераны, и, по-моему, Варламову сейчас 32, и Томасу Грайсу, сколько, 34, да, вроде бы?
34, да, да, ты, да, про Ягра ты прав, конечно.
Да, так вот, знаешь, какая вообще радость должна быть для них, и какая удача выступать за такую команду, которая стеной встанет вообще, ляжет костьми, но сделает все для тебя. То есть, знаешь, вот если вне контекста команды взять и попробовать сделать ранжир лучших вратарей в НХЛ, я не уверен, что Варламов или Грайс попадут, там, скажем, в топ-десятку лучших вратарей НХЛ прямо сейчас. Ну, может быть, Варламов где-то близко, да, к десятому месту. Но, елки-палки, что творят-то парни? Они, у каждого уже есть матчи на ноль. У Варламова две штуки, у Грайса вот один решающий матч номер 7. Только что. И, понимаешь, это же очень должно быть приятно и комфортно выходить на лед, когда ты знаешь, что, ну, по крайней мере, в решающий момент, это же просто с ума сойти, Айлендерс позволили нанести по своим воротам 16 бросков. В отчаянной ситуации, когда они ведут в счете, и той команде надо отыгрываться, и они делают все для этого возможное, и 16 бросков за матч.
Mm-hmm. При этом они все матчи, да, какие-то clinching games, которыми они оформили победу в серии, они выиграли с разницей
в 4.
4 шайбы.
Абсолютно, да. 5-1, 4-0, 4-0. Mm-hmm. Да, это к вопросу об умении выдать свою лучшую игру в самый необходимый момент. Uh-huh. У них, мне кажется, есть пару человек, которые... То есть мы примерно представляли, в какой хоккей будет Рендерс. Они, наверное, немножко нас приятно удивили в том, что они больше забивают, чем мы думали. Да? Мы понимали, что пропускать они будут мало. Но забивают они больше, чем мы думали. И, в частности, в ответе за это, за все это забивание, за часть этого забивания, некий 22-летний товарищ по имени Энтони Бовилье. Бовилье, как, наверное, было бы правильнее с французским прононсом это сказать. Парень забил 8 голов. Парень выходит в спецбригадах. Вообще большой молодец. Я эту серию, я о ней, в общем-то, не писал и конкретно эту серию с Flyers не освещал. Он тебе чем запомнился этот Бовилье?
Слушай, ну там не один Бовилье зажигал. Бовилье скорее даже в серии с Филадельфией немножко взял перерыв, а очень круто играл Мэтт Барзал. Вообще здесь сложно говорить о ком-то одном в этой команде. Вот это самая сложная команда, где можно кого-то выделить одного. Если кого-то одного выделять, наверное, это все-таки Мэтт Барзал сейчас будет. Вот. У которого 5 голов, но он очень здорово играет в подыгрыше. Вообще,
да, но он очень быстрый, он таскает шайбу, он ее будет таскать до тех пор, пока не найдет интересное продолжение.
Да, по 7 голов, например, у Жана Габриэля Пажо, у Андерса или у Брока Нельсона, у них у всех по 7. У Джоша Бейли 17 очков.
Да, 2 плюс 15, что-то такое, да.
Да, что-то такое. А у Айлендерс 16 человек забивали хотя бы по одному голу. Из них 11 в одной серии с Филадельфией. 11 человек забили хотя бы по голу. Ты можешь себе представить?
Да, вот такой сбалансированный состав, в который каждый находит способ помочь.
Абсолютно каждая тройка там может принести пользу. При этом в серии с Филадельфией наиболее неудачно сыграла четвертая тройка с Мартином, Сизикосом и Клаттербаком. Но в некоторых матчах именно они внесли решающий вклад.
Да, да, Мартин забивал, я помню эти голы, которые он даже забивал. Слушай, знаешь, мне до сих пор трудно в голове как-то считать, я понимаю, что Филадельфия номинально была командой первого посева, но они его заработали в таком трехматчевом турнире, и, наверное, никто не скажет, что они его заслуживали по итогам регулярки, они были четвертой командой. Вот. Но, тем не менее, в этом плей-офф считались первым посевом, номинальными фаворитами вообще всех и всего, но... И нельзя, знаешь, ну неправильно, нечестно будет говорить, что команда, которая дошла до 7-го матча 2-го раунда, что они разочаровали. Ну, наверное, это будет несправедливо к ним. Но разочаровали немножко конкретные люди внутри команды. Мне кажется, что их лидеры не показали даже близко к тому, что чего от них ждали. Фактически вся борьба, которая была ими навязана, была навязана с помощью таких людей второго плана.
Да, абсолютно.
Может быть, Кевин Хейз не совсем человек второго плана, он все-таки подписывался и переходил в Филадельфию как потенциальный лидер, но все равно считается, что это команда Клода Жиру, что это команда якобы Ворочека, Трэвиса Коннектни, Шона Кутюрье. И я не думаю, что кто-нибудь из них будет оглядываться на этот плей-офф и говорить сам себе, я сделал все, что мог, как тебе показалось.
Да, абсолютно, абсолютно. Чувство недосказанности у них однозначно останется. Если бы вот эти люди, про которых ты сказал, сыграли хотя бы, ну, там, ну, чуть-чуть поэффективнее, наверное, Филадельфия могла бы побороться, и мы бы и по-другому о ней говорили. А так, когда у тебя лучший снайпер регулярного чемпионата Трэвис Конекни ни одного, ноль, баранка, голов в плей-офф забивает, ну, это о чем-то говорит. У капитана Клода Жиру один гол в плей-офф. У Якуба Ворчика одна передача за 7 матчей с Айлендерс.
Да.
Кутюрье с Ван Римсдейком тоже не были стабильны. Ван Римсдейк еще 4 раза сам по ходу плей-офф садился в запас, просто в состав не попадал. Ну, слишком много больших пушек дали осечку. Кроме Совершенно того, и, еще одна сюжетная линия их поражения – это ни одного реализованного большинства в серии с Айлендерс вообще. Из 13 попыток. Ровно ноль.
Да.
Когда у тебя, на таком уровне такие пробелы, ну, сложно говорить о том, что поражение было несправедливым.
Да, можно только удивляться, что их вообще хватило на 7 матчей вот с такими, со всеми перечисленными вещами.
Можно только им поаплодировать. На самом да. деле. И, кстати, раз уж мы почему с тобой опять обходим фигуру Ивана Проворова, который великолепно сыграл, я считаю. И он же приложил непосредственно руку к тому, что Флайерс дотянули до 7-го матча, сделал передачу в овертайме 6-й игры. И сам в пятой игре и сам забил в овертайме 6-й.
Да, да. Нет, ну он уже несколько лет ведущий защитник и человек, который безусловный, однозначный защитник номер один, играющий больше всех и берущий на себя больше всего. Он молодец, конечно. Но я думаю, что сейчас вот этот перформанс, казалось бы, и неплохой, но одновременно очень говорящий. Я думаю, что он заставит менеджмент Филадельфии задуматься, вот не увидели ли мы только что потолок этой команды, вот, по крайней мере, для того костяка, который у них есть, и не пора ли что-нибудь с ним сделать.
Ну нет, конечно, не увидели мы потолок, я убежден, что им есть куда двигаться еще и вот этими ресурсами, которые у них есть в наличии.
Которые забили по ноль или по одному голу в плей-офф?
Ну, бывает, да, бывает.
Ну хорошо, едем дальше. Я думаю, ты сейчас с особым придыханием будешь рассказывать нам про серию Колорадо-Даллас, с которой ты настрадался очень долго, и которая наверняка, я думаю, всех, кто ее видел, она людям не забудется. Слушай, я до сих пор не понимаю, как Колорадо эту серию проиграл, честно говоря. Мне кажется, ну я не понимаю, но это самая такая самая термоядерно-талантливая команда на Западе. У них такой шикарный состав. У них этот доминирующий Нейтан МакКиннон, который, ну, практически набирает очки, когда захочет. Они вылетели во втором раунде, у него 25 очков в плей-офф. В прошлом плей-офф, по-моему, вообще никто не набрал 25 очков.
Да.
Он это сделал за два раунда. Объясни нам, Сережа, как Колорадо проиграл?
Ну, во-первых, я хочу тебе сказать, что я не настрадался с этой серии. Я от нее получил огромное удовольствие. Каждый матч был прекрасен. Как Колорадо
результативный тоже.
Да, как Колорадо проиграл. Слушай, давай оттолкнемся от Далласа. Потому что Даллас предстал очень разноплановой командой. Если в регулярном чемпионате эти ребята делали ставку на оборону и так, чтобы поменьше пропустить, но свое забить, примерно продолжили то же самое в круговом турнире, то в серии с Калгари в какой-то момент что-то переключило, и они совершенно изменили свой стиль. За счет чего переиграли Калгари, и за счет этого, в общем-то, переиграли Колорадо, который оказался не готов к такому уровню сопротивления. Я думаю, что с Колорадо сыграла злую шутку серия с Аризоной. Они оказались просто не готовы к такому уровню сопротивления. И, в принципе, эта серия была проиграна именно на старте. Потом им уже пришлось включаться, догонять, забивать 5 голов за период. Но в итоге в 7-м матче, да, конечно, у них были шансы добиться успеха. Но если бы они играли с таким уровнем самоотдачи раньше, наверное, у них было бы все получше. Состав, безусловно, у них крутой. Нейтан МакКиннон – хоккейный бог воплоти. Но, конечно, помешали травмы. Вроде бы выбывали не самые ключевые игроки, но это
просто... То есть не считать двух основных вратарей ключевыми игроками, то да.
Не происходило. Ну, да, но в итоге Майкл Хатчинсон сыграл довольно-таки неплохо, никаких претензий к нему нету, вряд ли бы. Или Филипп Грубауэр и Павел Францов сыграли бы лучше. Здесь это, наверное, будет неправильным называть... основным сюжетом их поражения. Но Ландескоп, да, не играл в 7-м матче. Не играл всю серию Донской, не играл всю серию Эрик Джонсон. Не играл всю серию... Кто еще не играл? Мэтт Калверт, даже нападающий полезный, который больше всех среди нападающих в меньшинстве время проводит. Колорадо, кстати, очень неудачно сыграл в меньшинстве. Они нейтрализовали 60% всего. 60% — это крайне мало.
Да, это очень круто.
Шансов этого Далласа в большинстве. 14 из 23 они справились. Это мало.
Ты перечислил примерно треть команды, которая была травмирована. И, знаешь, я помню эту такую прощальную присуху МакКиннона, в которой он, естественно, он упомянул про все эти потери, он не пытался сделать из этого какое-то оправдание для команды, но это, про это невозможно забыть. Ну, слушай, ну, команда не должна выходить в финал конференции с третьим вратарем, как бы он там хорош не был. Ему пришлось сыграть 5-й, 6-й и 7-й матчи. Там не было ничего близкого к шатауту или чего-то подобного. Он нормально сыграл, но я не думаю, что просто... что команда себя чувствовала так же уверенно. Нет, а причем они же выиграли, и 5-й, и 6-й.
Наоборот, они себя как раз-таки уверенно и чувствовали. В первом периоде, когда Хатчинсон вышел в 5-м матче, они забили 5 голов за этот период.
Да, ну там просто матч кончился за 14 минут.
Да.
Дальше уже, в принципе, и ты мог в ворота встать. Я думаю, что они были бы в неплохом состоянии. Не знаю, у меня не осталось ощущения от этой серии, что здесь победил сильнейший. Я понимаю, что результат на табло, это все эти, так сказать, аксиомы можно мне не напоминать, но мы все ожидали другого итога. Слушай, мы все абсолютно 8 наших прогнозистов ставили на Колорадо, но это же не за красивые глаза делалось, правда? Мы все ждали, что Колорадо выиграет. Колорадо, но они в конце играли так, вот как и должны были сначала. Они, конечно, не должны были попадать в эту дыру 1-3, из которой очень тяжело выбраться. Но все равно у меня какой-то привкус остался.
Слушай, ну то, что никто из нас не угадал исход этой серии, может быть, говорит просто о том, что мы ничего не понимаем. Я тоже допускаю.
Но тем не менее, 3 других мы с тобой угадали, а эту серию, вот та серия, которую мы, к сожалению, не смогли.
Нет, я согласен, что Колорадо не реализовал свой потенциал, и часто они сами были виноваты в том, что они не побеждали. Это есть такое, да. Но мне очень нравится Даллас, поэтому я не хочу говорить, что какая-то горечь осталась или какое-то послевкусие. Совершенно нет.
Молодцы, вообще слов нет. Ты знаешь, глядя на то, что вытворяет Антон Худобин в этом плей-офф, хочется закричать вслух и вообще задаться вопросом. Его что, ему карьеру загубили? Его зря всю карьеру держали запасным? Он такой красавец, он их тащит в плей-офф. Мы записываем этот эпизод в понедельник, когда уже сыгран первый матч финала конференции с Далласом, которым он не пропустил, с Вегасом, извиняюсь, которым он вообще ничего не пропустил. Старс выиграли 1-0. Ну как это понимать? Это же просто герой нашего романа. Как Василевский практически, безошибочно.
Ну, я бы не сказал, что Худобин играет безошибочно.
Нет, не безошибочно, да, ты прав.
Я бы сказал, что Худобина, если задаваться вопросом, а зря ли его все время, всю карьеру держали бэкапом, да нет, тоже не зря. Это же было постепенное развитие, постепенное движение вот к этой точке. Не факт, что дальше он будет оставаться первым номером. Ну, я за него крайне рад, как за прекрасного человека, веселого, отзывчивого, который получает вот этот свой момент славы, свой, это его вообще первый плей-офф полноценный. Тут он еще и вот первый в карьере шатаут в плей-офф сделал, да, в первом матче с Вегасом. И опять же, произошла трансформация Далласа в первой игре с Вегасом. Мы все ожидали очередного фейерверка, что будет как с Колорадо, как с Калгари. А Даллас взял и опять включил вот этого себя, образца регулярного сезона. Они же во втором периоде Вегасу дали же 4 броска по воротам нанести. 4 mm-hmm. броска Вегасу. Вегасу, который там Ванкувер бомбардировал по 40 плюс бросков. 4 броска. Из них 3 там были в конце периода за последние 4 минуты. Вот. Конечно, Вегас, вот если вспоминать вчерашний матч, в третьем периоде прибавил. Даллас абсолютно контролировал игру. И вот эта вот способность трансформации из одного, из одной хоккейной схемы в другую, конечно, поражает.
Знаешь, возвращаясь на секундочку к Худобину, мне очень вспоминается наш с ним разговор. Мы в этом сезоне делали такое небольшое по телефону интервью, минут, наверное, 12-15 разговаривали для текста, который я писал. И у меня прямо вот, я даже заголовок сделал из этой фразы, которая мне очень в память врезалась, и сейчас особенно актуально ее вспоминать. Он сказал, когда я его спросил, какой-то я задал ему вопрос по поводу там, мотивации, по поводу того, что он запасной вратарь, он сказал, я не считаю себя запасным вратарем, сказал Худобин, который всю карьеру играет запасным вратарем. Я, говорит, не считаю себя запасным вратарем. И он как в воду глядел, потому что сейчас он никакой не запасной вратарь и своей игрой доказывает, что достоин им не быть. Конечно, это его лучший сезон в карьере. Наверняка потом он сам будет оглядываться на него как на таковой. Но это, мне кажется, очень такая вот яркий момент. Еще последняя вещь, которую хочу тебя спросить про Даллас. Знаешь, мы много лет считали эту команду, вот как играют Джейми Бен с Тайлером Сегином, так играет и Даллас. Да, это их команда была. Сейчас выясняется, что это не их команда, по-моему. По-моему, это команда Миро Хейскинена и Тона Гурьянова.
Дениса Гурьянова.
Дениса Гурьянова, боже ты мой. Может, это мне надо проспаться, а не тебе? Дениса Гурьянова, да, извини, Денис.
Да, я...
Потому что это... Они лучшие бомбардиры, да. Миро Хейскинен там с 21 очком сейчас лучший бомбардир из тех, кто остается в игре.
Да.
Защитник. Гурьянов, ну, у него там был этот монструозный совершенно матч с покером и 5 очками против Калгари, кажется.
Да.
Да, но он тоже совершенно такой человек-гол ходячий, а... И такое ощущение, что Бен Сеген, они, конечно, играют гораздо больше минут, чем Гурьянов. Они проводят столько, сколько хотят на льду, но они как будто бы на вторых ролях.
Очень верное замечание про Хейскинена. Вообще, Даллас добивается успеха, потому что они как раз изменили вот эту схему игры на более активное подключение защитников вперед. И подключается не только Хейскинен, который, конечно, вообще игрок уровня Эрика Линдреса. И он будет для Далласа иметь примерно такое же значение. И это касается и Джона Клингберга, и это даже касается Джейми Алексяка, который в первом матче с Вегасом, я помню, в каком-то моменте просто пошел на ворота на уровне первого центра форварда. Остальные его поддерживали. И это в том числе позволяет Далласу контролировать ситуацию на льду. Но Хейскинен, конечно, потрясающе играет. Вообще в этом году в плей-офф очень многие защитники показали себя, молодые защитники показали себя как лидеры своих команд.
Помимо Хейскинена, да. Это и год какой. Это, и, естественно, и Куин Хьюз, и Кейл Макар, потрясающие люди, которые сейчас будут. Да. Между ними, собственно, будет разыгрываться приз лучшему новичку НХЛ. Да, и вот еще...
И Проворов тот же. Все молодые ребята, вот роль защитника, которые выросли в эпоху отсутствия зацепов, более корректной игры да, и когда защитнику нужно быть в первую очередь техничным и хорошо играть с шайбой, а не разрушать. Вот это вот мы пожинаем эти первые прекрасные плоды.
Ну, совершенно справедливо. И последнее, перед тем, как мы двинемся к нашей последней серии, хотел пару слов сказать про Задорова, который мне очень вообще в этом плей-офф понравился, и в этой серии в частности. Он и важные голы забивал, и, не знаю, хорошо себя показал, мне кажется. Он такой здоровенный двухметровый парень, которого все привыкли считать таким хит-монстром, который, в общем, крушит всех. И на открытом льду, и на бортах, и причем чаще всего делает это очень корректно. А здесь он еще и забивать начал. У него, по-моему, в регулярном чемпионате там то один, то два гола обычно, а здесь он забил три за плей-офф. Как тебе показалось, проявили себя остальные россияне в Колорадо, Наместников с Нечушкиным? Увидел от них то, что они играли совсем понемногу минут. Наместникова там минут 10-12 всего на льду, но он вроде бы неплохо выглядел.
Ну, Наместников был вообще мало заметен. Если бы не последний матч, в котором он забил два гола, он вообще там играл по 8-9 минут. Это он в последнем матче сыграл 16. А в предыдущих матчах с Далласом он только один раз сыграл больше 10 минут. То есть, ну, говорить о каком-то его серьезном влиянии, о каком-то его серьезном вкладе на игру команды я не могу. Он был как раз одним из тех людей, про которых в течение всей серии Джаред Беднар говорил, что нам нужно больше от третьего-четвертого звена.
Да.
По иронии судьбы, Наместников забил два в седьмом матче, но это не помогло. Хотя он вполне мог стать супергероем. Он же вывел Колорадо вперед 4-3.
Да.
Пару минут до конца седьмого матча, и мы бы сейчас могли говорить о Наместникове как о вообще гении, который в нужный момент выстрелил. Ну, а все определяет результат, и гением сейчас является Юэль Кивиранта.
Да. Сдался. Хет-трик. Вот. Да. Ну, из мистера Кивиранта.
А не Наместников. А что касается Нечушкина, вот здесь чуть более сложно, потому что Нечушкин играл круто. Вот я тебе так скажу. Мне очень понравилось, как играл Валерий Нечушкин. Но я перед каким-то там пятым, что ли, матчем писал анонс, и Нечушкин из 180 игроков, принявших участие в плей-офф, что-то он занял шестое или седьмое место по коэффициенту невезения.
О.
Коэффициент невезения – это процент сейвов вратаря твоей команды, когда игрок находится на площадке, и процент реализации бросков. И вот у него там он был где-то на уровне 94%. В то время как 100% это вот такая, ну, посередина.
Да.
Ему не везло.
Вот 3 очка в плей-офф.
Да, он очень круто и помогал. Он играл во второй тройке с Кадри и с Ландескогом. Он что-то там все-таки забил. Но по ощущениям мог гораздо больше. Теперь, конечно, вопрос, что будет с ними дальше. Я думаю, что для Нечушкина дал Колорадо очень хорошая команда, и он становится неограниченно свободным агентом, но я думаю, что он должен остаться. Он им очень подходит. Ну, с Наместниковым, не знаю, он становится неограниченно свободным агентом. Посмотрим, сумел ли он себя зарекомендовать.
Посмотрим. Да, это покажет межсезонье. А нам с тобой осталось обсудить последнюю серию, о которой мы еще не поговорили, Вегас-Ванкувер, которая тоже затянулась на 7 матчей, и в ней тоже был счет 3-1, и казалось, что все как-то предрешено, потому что Вегас доминировал всю серию, давай уже честно говорить, они перебрасывали Ванкувер просто там, то в 2, то в 1.5 раза, и не знаю, только мы сейчас вернемся к причинам, по которой она затянулась. Давай начнем с общих впечатлений твоих от серии. Насколько она тебе запомнилась?
Вегаса и Ванкувера, да? Ну, Вегас был на протяжении всей серии более сильной командой. И мы с тобой, помнишь, переписывались по поводу седьмого матча, по ходу седьмого матча, и да. Вегас не мог забить, ушел уже третий период. И я тебе говорю, что мне вспомнился рассказ братьев Стругацких «Гигантская флюктуация», когда главный герой 100 раз бросал монетку, и 96 у него выпадал орел. Вот примерно была та же самая история. Тед Черденко каждый раз подбрасывал монетку, у него все время выпадал орел. Вот примерно такое же ощущение у меня было от этой серии. Не было никакой интриги, было все понятно. Был один вопрос, может ли Вегас пробить Тэтчера Демка, либо он падет в очередной раз жертвой обстоятельств. Когда Райан Ривз получил 5-минутное удаление, конечно, призраки прошлого спустились с небес на Вегас прям вот так. По-моему, Джонатан Маршусо сказал, что да, конечно, об этом не вспомнить было нельзя. В прошлом году мы напомним, что Вегас вел 3-0 в 7-м матче с Сан-Хосе, получил 5-минутное удаление, пропустил за это время 4 гола. Но тоже, видимо, сделали выводы, да, ни разу не пропустили.
И... Они не просто ни разу не пропустили в том меньшинстве, они за 5 минут позволили Ванкуверу нанести один бросок.
Да.
Что касается... Мне очень запомнилось, касательно Тэтчера Демка, вот как только серия закончилась, и они выстроились в шеренге для рукопожатий, значит, у Вегаса первым шел Марк Стоун. Камера очень удачно выхватила. Значит, еще 3 метра ему оставалось ехать до Тэтчера Демка, чтобы ему руку пожать, и он просто... Вот он едет ему навстречу, трясет головой, выкатил там глаза по 5 рублей. Говоря всем своим видом, ну, чувак, ты дал.
Да, ну, ты вообще сделал это просто уважуха.
Да, типа, мы вообще не понимали, что с тобой делать. Он, для тех, кто, может быть, не следил и не видел, Тэтчер Демку отразил 98 бросков подряд в этой серии с 5 по 7 матч, пока, наконец, в самой концовке 7 матча не пропустил от Шей Теодора. После и потом еще Вегас добавил парочку в пустые ворота и вывел 7-й матч 3-0. А, говоря, кстати, про Шея Теодора, я его, в своем прогнозе, я его делаю главным кандидатом на Конн Смайт Трофи, потому что парень просто потрясающе играет. То есть я и раньше понимал, что он классный атакующий защитник, но сейчас он вышел на какой-то новый уровень. Он проводит на льду, я как не посмотрю, он все время там. Когда нужно раскатиться, когда нужно в большинстве, когда нужно как-то правильно притащить шайбу от своих ворот к чужим, это все время он. И он, по-моему, сейчас... У меня сейчас нет перед глазами. Ты не помнишь, он их лучший бомбардир в плей-офф?
Да, лучший, да. 16 очков, 16 матчей.
Да. Ну, потрясающий парень играет. И причем у него еще такая история душещипательная. Он тоже восстановился от рака. И, в общем, я думаю, что за него сейчас очень многие будут болеть и всячески поддерживать. Так что, если Вегас таки выйдет в финал, и если это будет близко между ним и кем-то еще, я думаю, что там, люди, которые назначают победителя Конн Смайта, я думаю, что ткнут на него пальцем, потому что уж очень, очень мощная и яркая история.
Да, согласен. Теодор, вот я забыл его упомянуть, когда мы обсуждали молодых защитников. Он уже не супер молодой, конечно, 25 лет ему. Но все равно у него еще все впереди. И игра его потрясает, как он контролирует шайбу, его дриблинг он просто потрясает.
Да. Последний момент, последний, наверное, вопрос, который я хотел тебе задать по поводу этой серии. Который, в общем, сотворил довольно серьезную драму в Лас-Вегасе и такое, очень неоднозначное отношение к тренеру, к Дебуру. Прав ли он, что он выбрал с Робина Линера очевидным первым номером? Поскольку, Марк-Андре Флери такая, очень харизматичная фигура. Он был первым вратарем этого клуба, его там обожают. Он, безусловно, лицо этого клуба и теперь сидит в запасе.
Я скажу, что я восхищен тем, как Питер Дебур справился с этой щекотливой и непростой ситуацией. Выпустив Леннера на 7-й матч, и в котором он оформил шатаут и сделал тот самый сейв во втором периоде после броска Брока Бессера, поставил точку в этих разговорах и доказал, что Питер Дебур прав, он поверил в Леннера, тот ответил ему прекрасной игрой и в общем-то, на этом можно поставить точку. Тем более, что в первом матче с Далласом сыграл Флери, тоже сыграл хорошо.
Очень хорошо сыграл.
Пропустил только одну шайбу. Поэтому, наверное, данная история исчерпана. Я думаю так. И, ну, я хочу повторить, что я восхищен тем, как Дебур справился с этой ситуацией.
Будем надеяться. Мне кажется, в самом Вегасе к нему отношение довольно неоднозначное, в том числе и в этой связи. Ну, как-то, не знаю, многие были довольно удивлены его назначением, еще помня прошлогодних противостояния, довольно такое неоднозначное, близкое к скандальному, где он проводил еще в Сан-Хосе, и Вегас вылетел в этом душераздирающем стиле от них, что он такая довольно парализирующая фигура, мне кажется, для болельщиков Golden Knights, но пока, безусловно, справляется. Хорошо. Лучшая серия второго раунда какая была?
Ну, Колорадо-Даллас, конечно же. 57 голов было забито в серии. С 95 года не было столько голов в одной серии. Фантастика.
Термоядерная. Хорошо. Теперь мы заступаем в финал конференции, в котором сегодня вечером, к тому времени, как вы будете слушать этот подкаст, вы уже будете знать, как началась серия Tampa Islanders. Мы еще не знаем, поскольку через несколько часов состоится первый матч в этой серии. Знаешь, главный вопрос я бы сформулировал так к тебе. Есть ли у Islanders шансы?
О, ну, конечно, там есть. Машина. А как же? Конечно, есть. Еще как есть. Эта серия намного более равная, чем многим представляется, хотя я думаю, что все равно Тампа выиграет. Но если смотреть на цифры и на статистику, то Islanders играют на совершенно элитном уровне. У них команда не элитных игроков, но им такой бонус дает тренер, правильно использующий ресурсы всех игроков, что у них вот такой бонус умножить на 1.5. Да? И поэтому Islanders на данный момент как команда не слабее Tampa. Возможно, чуть-чуть. Но вот, нету никакого зазора между ними огромного. Поэтому, конечно, шансы есть, да.
Зазор, я думаю, есть в мастерстве отдельных исполнителей, потому что, конечно же, у Islanders нет своего Брейдена Пойнта, у них нет своего Виктора Хедмана, нет своего Кучерова, нет Василевского, но у них есть потрясающий тренер, в систему которого поверили все без исключения игроки, которые выходят за него, там костьми ложатся умирать, и каждый четко знает свою роль, идеально ее исполняет. В этом, конечно, их главный козырь, и мы посмотрим, как, что им удастся показать против действительно самой глубокой, самой талантливой, пожалуй, команды НХЛ. Хорошо. Вегас-Даллас. Не хочется возвращаться еще ко всей этой теме запасного вратаря, но сейчас многие задаются вопросом, а может ли запасной вратарь затащить кубок Стэнли? Имея в виду, естественно, Антона Худобина.
Да, может, а почему нет? Худобин показал, что он все может. Не вижу, почему не может. Здесь я бы скорее продал этот вопрос, задавал в целом. А Худобин же не один играет. Если они будут играть так, как в первом матче с Вегасом, да легко вообще.
Да, но я думаю, что мы больше не увидим Вегас таким разобранным, расклеенным. Я понимаю, что у них был за там, меньше чем 48 часов до начала этой серии, они провели 7-й матч собственный. И я послушал, что вчера после первого матча говорила Дебур, говорили игроки, они все, естественно, они абсолютно признают, что они по заслугам проиграли, у них не было, они очень недовольны тем, как они выглядели. Вот, так что я думаю, что такой вялый Вегас, не бросающий, не атакующий, не контролирующий игру мы больше не увидим, потому что первые 35 минут просто ввозили в этом первом матче. Мы совершенно к этому не привыкли. Мы привыкли к тому, что Вегас доминирует с первой минуты, контролирует игру, перебрасывает соперника очень сильно. Ну и фактически вопрос в том, сумеют ли они забить достаточно.
Ну вот бывшие на матче журналисты отметили, что скамейка Вегаса во время игры была непривычно тиха, и что в том числе обусловлено отсутствием Райана Ривза, который вернется во второй игре и может вот этот импульс как раз Вегасу придать.
Да, да, я не хочу сказать, что это, что сейчас Вегас развернется, выиграет следующие 4 матча, но я вас хочу заверить, что просто Далласу здесь тоже не будет, и эта серия затянется, похоже. Хорошо, друг, мы с тобой уже практически час разговариваем. Давай отпустим наших с тобой слушателей, сделаем наши традиционные горе-прогнозы. Угу. И погнали. У тебя перед глазами открыто, да? Что мы там прогнозировали?
Да, у меня есть.
Хорошо. Tampa Islanders, что скажешь? Давай, нет, давай я, пожалуй, начну с Tampa Islanders, поскольку это все время буду освещать. Мой прогноз здесь Tampa в 6.
Да.
Я все-таки считаю, что... Василевского еще никто в этом плей-офф не решил толком. Никто не нашел способа стабильно отправлять шайбу в его ворота. Чтобы это делать, нужны какие-то экстраординарные, совершенно выдающиеся действия нападающих. И я не знаю, достаточно ли таланта у Айлендера, чтобы делать это раз за разом, матч за матчем. Поэтому мой прогноз – Tampa в 6.
Я здесь даже ничего добавлять не буду, у меня тоже стоит Tampa в 6. Более того, у меня стоит Андрей Василевский в прогнозах как обладатель Конн Смайт Трофи. Так что, думаю, в данном случае класс действительно скажется. Хотя, при всем уважении к Айлендерс. Но, на мой взгляд, для Айлендерс финал конференции на данный момент все-таки потолок.
Справедливо. Вегас-Даллас. Мой прогноз Golden Knights в 6 здесь. И, даже несмотря на то, что они первый матч проиграли 0-1, я прогноз свой менять не хочу. Я по-прежнему считаю, что им абсолютно под силу эту серию выиграть и сделать это, более того, в 6 матчах. Я считаю, что они самая глубокая команда Западной конференции. И, пожалуй, ну, из того, что мы видели вот за этот месяц прошедший, самая доминирующая. На их игру интересно смотреть, как правило, не считая вот вчерашней. Это всегда яркое зрелище, и у них, мне кажется, у них должно хватить ресурсов и вариативности для того, чтобы Даллас преодолеть. 6.
Я полагаю, что Вегас победит в 7 матчах, хотя небольшой болельщик внутри меня больше симпатизирует Даллас. И прекрасному парню Антону Худобину и двум примкнувшим к нему россиянам. Александру Радуге и Сугурьяну.
Да. Отлично. Не, я представляю себе, конечно, что наверняка в России большинство симпатизирует Далласу в этой серии, но мое сердце с Вегасом, уж ничего не могу с собой поделать. Хорошо, друг, спасибо тебе, что вышел на связь снова. Рад тебя был слышать.
Спасибо
тебе. Да, удачного тебе финала конференции.
Угу.
И тебе, всем нашим слушателям.
Всем пока.
Пока.
Это был 11-й эпизод подкаста «За бортом» и 5-й специальный выпуск сезона, который мы решили записать во время этого уникального розыгрыша плей-офф. Финалы конференции Кубка Стэнли уже начались и займут всю эту и, скорее всего, почти всю следующую неделю. Поэтому назвать точную дату выхода следующего, 12-го эпизода «За бортом» мы пока не можем, но обязательно сделаем все возможное, чтобы записать его сразу после окончания этого раунда, накануне старта финала Кубка Стэнли. В нем мы с Демидовым, естественно, обсудим самое важное, что произойдет в этих полуфиналах, поговорим о предстоящем финале и, как обычно, оставим вас с прогнозом на его исход. Судя по тому, что во втором раунде мы с ним оба угадали по 3 исхода из 4, может, мы не так уж и безнадежны. В общем, дорогие друзья, классного хоккея в нашей жизни снова навалом, и я желаю вам незабываемых полуфиналов Кубка Стэнли. Надолго не прощаюсь. Услышимся!